Быстрый каурый конь резво мчал по улице верхних жатаков легкую кошовку, в которой сидели Абай и Дарбен. Натянув вожжи, Баймагомбет прислушивался к певучему скрипу полозьев. Плотно укутанный снег временами звенел, как стекло. Суровая зима стояла в тот год в Семипалатинске. Вечерний мороз покрыл инеем бороды и усы путников, тонкими льдинками слепил ресницы. Переехав по льду Иртыш, Баймагомбет остановил кошовку возле ворот Кумаша. Не выходя из саней, Абай послал Дарбену узнать, нет ли для него письма или телеграммы. От Магаша до сих пор не было никаких вестей. Через минуту Дармен вернулся, расстроенный, с пустыми руками. До заката солнца Абай объехал все дома казахов в средних и верхних жатаках, где приходилось останавливаться ему, его детям или близким родственникам. Нигде не было письма от Магаша. На всякий случай заехал еще к одному знакомому казаху, жившему за базаром в двухэтажном коричневом доме. Тревога терзала сердце Абая. По его опечаленному лицу и нахмуренным бровям Баймагомбет понимал, какие сомнения тревожат его душу. Когда Дармен опять вышел с пустыми руками, Абай торопливо назвал адрес еще одного дома, находившегося в нижней части слободки, неподалеку от паромной переправы. Это была почтовая контора. Абай сам вошел в помещение, где стоял запах клея и сургуча, и спросил, нет ли среди недоставленной корреспонденции чего-нибудь на его имя из Алма-Ата. Старший чиновник, длиннобородый, с изможденным желтым лицом и очками на кончике носа, по тревожным глазам Абая сразу догадался об особой важности ожидаемого письма и, просмотрев пачку синих и белых конвертов, хранившихся в продолговатом ящике, ответил пространно и обстоятельно. «Письма на имя Кунанбаева из Алматы нет. Должно быть, потому что в районе Аягуза бушует сильный ураган. По тракту между пикетами Аркад и Аягуз невозможно проехать. Уже неделя, как почта, отправленная из Семипалатинска, застряла в Аркаде. По всей вероятности, письмо, которое вы ожидаете, находится там же. Но есть слух, что вчера из Аягуза вышло, наконец, несколько подвод. Если не произойдет еще какой-нибудь непредвиденной задержки, надо ожидать их прибытия в Слободку сегодня ночью. Возможно, завтра же вы и получите ваше письмо». Это сообщение немного успокоило Абая, и он горячо поблагодарил чиновника. Покинув почтовую контору, он велел ехать к Китаю, который жил в центре Слободки. Кошовка остановилась возле четырехоконного домика с плоской кровлей. Услышав зов Дармена, Кокитай выбежал на улицу и с облегчением выслушал рассказ о том, почему задержалась почта. Абай поручил ему рано утром съездить в почтовую контору и, если там будет письмо, получить его и доставить в дом Дамижан, где Абай останется ночевать. «Все будет исполнено в точности!» — радостно воскликнул Кокитай, также с нетерпением ожидавший весточки от Магаша. Когда уже совсем стемнело, сани Абая остановились у ворот Дамижан. Здесь его ожидали как самого дорогого гостя. В задней комнате Абай увидел лодочника Сииля. Среди городских тружеников, с которыми доводилось встречаться, Сииль особенно привлекал поэта своим мягким характером, здравыми суждениями и превосходным знанием городской жизни. Бывая в Семипалатинске, Абай виделся с ним не только в лодке и на перевозе. Они и в гости друг к другу захаживали. Обычно сидевший в доме Дамижан на почетном месте, Сииль, хотя и был ровесником Абая, сразу же поднялся и пошел ему навстречу. Приветствуя гостя, он обеими ладонями пожал руку поэта и проводил его на торь. Во всех повадках Сииля учтивость горожанина сочеталась с медлительной важностью и сдержанностью степняка. Абаю приятно было встретить хорошего человека, и удрученное настроение его слегка прояснилось. Сняв шубу с помощью Дамижана и Сииля, Абай приветливо поздоровался с ними. Он знал, почему лодочник находится в этом доме. После смерти Жебекена, возможно, даже последовав добрым советам Абая, Дамижан и Сииль породнились. Дочку Сииля, Жангайшу, невесту на выданье, Дамижан посватала за своего старшего сына Жумаша и осенью этого года приняла невестку в дом. Всякий раз, когда Абай приезжал в город, Дамижан звала его в гости, и он никогда не отказывался. На этот раз она была ему особенно рада. Зная, что Абиш тяжело болен и отец сильно горюет, Дамижан хотела выразить ему свое родственное сочувствие, а заодно показать невестку. Да и Сииль после свадьбы дочки еще ни разу не был в ее доме. Баймагамбет и Дармен, задержавшиеся во дворе с лошадьми, появились на пороге, и все усели за маленьким круглым столом. В этот вечер за чаем, а позднее за ужином, который затянулся до полуночи, Абай говорил мало. Ему хотелось послушать рассказы Сииля и Дамижан, узнать, как живут люди в городе. С удовольствием отхлебывая густой коричневый чай со сливками, который наливала ему сама хозяйка, он расспрашивал Сииля о зимних промыслах и заработках. Лодочник сначала отвечал скупо и словно бы неохотно. «Как Иртыш стал, лодка кормить перестала. Ходил на паденную работу, а потом на бойню поступил, к мяснику Хасену». Абай поинтересовался, что Сииль делает на новом месте. Лодочник занимался убоем баранов. Дамижан сказала, что ее сын Жумаш тоже работает у Хасена. Дубит кожу, уходит на бойню рано утром, возвращается поздно вечером, а зарабатывает гроши. Так начался разговор о мяснике Хасене и о том, как он притесняет городских жатаков вроде Сииля и Жумаша. Они рассказали Абаю про события, которые возбудило и взбудоражило сегодня всех женщин, работающих на бойне. Но молодая вдова Шарипа, у которой муж умер во время холеры, оставшись с тремя малышами на руках, поступила к Хасену на чистку кишок. Она приходила на бойню с рассветом и работала, не разгибая спины, до позднего вечера среди грязи и смрада. Доверенная мясника Хасена, торговец Атарбай, давал ей за это 5,5 копеек в день. И то считал, что платит слишком много. В зимнюю пору городские жатаки не хуже аульных батраков. Соглашаются работать на бойне совсем за даром. За одну похлебку, которую от помоев не отличишь. Хасен умеет находить себе дешевые рабочие руки. Он знает, в каком доме верхних жатаков сильнее нужда, и туда посылает своего приказчика нанимать рабочих. Он и ребенка возьмет, и выжившего из ума старика, только бы подешевле. Будет торговаться за каждую полушку. По правде сказать, всех нас Хасен этот обкрадывает. Разве это плата за работу? Так, насмешка одна, сетовал Сииль. Дамижан, Жумаш и Сииль наперебой рассказывали о том, какие унижения и издевательства терпят бедняки верхних жатаков на бойне. Но такого позорного надругательства, какое выпало на долю вдовы Шарипы, они сроду не видывали. Вечером перед окончанием работы у ворот бойни появились Атарбай и Конкай. Здоровенный, смуглолицый джигит с наглыми глазами. Оба они были сильно выпивши и искали чем бы развлечься. Атарбай объявил, что женщины, очищающие бараньи кишки и желудки, крадут внутреннее сало, и поэтому их будут обыскивать. Обвинить работницу в краже мяса или курдюка он не рискнул, а сало легко спрятать под платье. Белолицую и миловидную Шарипу Атарбай и Конкай остановили первой и заставили раздеться. Она сняла верхний дырявый чапан, потом они потребовали снять камзол и, конечно, тоже ничего не нашли. Тогда Атарбай говорит: «Что-то ты больно толстая стала. Наверное, сало под платье спрятано. Раздевайся». И они попытались сорвать с нее платье. Шарипа, не стерпев, плюнула Атарбаю в лицо, а Конкая, схватившего ее за подол юбки, ударила по щеке. Тут-то и началось такое, что и вообразить невозможно. Двое здоровенных мужчин набросились на слабую женщину, сбили ее с ног прямо в снег и давай бить и каблуками топтать. Подоспевший Сиэль не выдержал обиды, крепко выругал негодяя, вырвал шерепу из их лап. Те накинулись на него. Сбежали со всех сторон работницы. Крик, плач, каждая выкладывает свои жалобы. Ну нет сил терпеть! Дальше больше. Женщины схватили Оторба и Конка и давай их колотить. Пришлось им уносить ноги. Абай, нахмурив брови, внимательно слушал. Сердце его было переполнено возмущением. Дармен загорелся гневом. Как можно мириться с таким позором? Да еще где? В городе? Надо судить насильников за гнусное издевательство над женщиной. К слову, Сииль рассказал, как сам он поневоле попался в сети мясника Хасена. Года мои преклонные, а не хочется, чтобы мною людьми помыкали. Вот я и завел себе лодку, сам хозяин на ней. Но зимой-то ведь лодка не кормит. Бывал я кое-как перебивался до весны на поденчине. 10 дней на одном месте, 15 на другом. А вот в этом году наслушался рассказов, будто у Хасена на Боне можно копейку зашибить. И решил у него зиму перезимовать. Только Хасен этот прожорливее волка оказался. Исиль рассказал о своей работе, как он встает чуть свет и до позднего вечера занимается убоем баранов. Дело это ему хорошо знакомо. Он изучил его в юности, когда впервые пошел в город искать работы. Сииль сейчас так наловчился, что в день может зарезать и освежевать 60 баранов. Работа нелегкая, но за нее платят всего-навсего 15 копеек, а редко-редко 20. Да и то при расчете Хасен и Оторбай как начнут щелкать костяшками на своих счетах, так и норовят обсчитать. Да еще и приговаривают. Полкопейки грош долой. Шальная копейка домой. Сииль не стерпел такого надругательства и сказал на днях. Прожорливый пес голодной собаке зад лижет. Коли заритесь на мои гроши, трудовым потом заработанные, нате, подавитесь, спорить не буду. «Но как же все-таки ты попал в сети Хасена?» — спросил Абай. Немного помолчав, лодочник продолжал со вздохом. «Есть у меня брат, совсем еще молодой жигит, 17 лет. Никак не найдет себе работы. Вот я и надумал сделать его ямщиком, скопить летом деньги и купить ему коня и арбу. Говорили, что войлочник в Сейсеке ищет таких жатаков, которые могут на своих лошадях возить грузы в Китай. Приедут они в вахты, чук-чак, там все дешево. Любой ямщик будто бы в такой поездке барыши огребает. Так же, как Хасен заманивал к себе рабочих на бойню, так и Сейсеке ловил ямщиков. Борода у меня седая, а поверил я этим басням. Говорю брату, съезди разок, до зимы успеешь обернуться». И отправил его на хорошем коне и новенькой арбе в дорогу. 30 ямщиков на 70 конях повезли мануфактуру в Ахты, а на обратном пути забрали кожу и шерсть для Сейсеке. Этот чертов войлочник умеет торговать. Его караваны идут в одну сторону до Китая, а в другую до Ирбита и Макаржи. Он в накладе никогда не останется. Макаржи. Макарьевская ярмарка, которая бывала в Нижнем Новгороде, ныне город Горький. А вот мой брат получил барыши. Чуть не погиб в дороге, едва до дому добрался. Обморозил руки и ноги, пальцы отняли в больнице. На култышках ходит. Калекой стал, сидит теперь дома. Исхудал, даже уши просвечивают. Одним словом, от коня кожи до кости остались, а от ямщика скелет. Да иначе и быть не могло. В дороге людей кормили одним черным хлебом, и конь впроголодь шагал. Столько мучений принял брат. И все за даром, ни копейки ему не заплатил Сейсеке. Надо идти жаловаться, а брат из дому выйти не может. Ноги больны. Я день-деньской на работе, и не счесть, сколько людей проклятый войлочник обманул. Мой сосед, лодочник, тоже было решил заняться извозом, а сейчас сидит и плачет. Когда его сын из поездки вернулся, Сейсекей говорит: «Вот, проверим привезенные кожи, и коли обнаружится пропажа или порча, все до копейки взыщем семщиков при приемке». Сиэль умолк на минуту и спросил: «А вы знаете, как они производят приемку кожи или шерсти?» Дармен усмехнулся и ответил: «Немного знаем. На твоих глазах обдирают тебя, да еще и приговаривают: «Доп, шоп, можем ке, брак, брак». Сиэль одобрительно усмехнулся: «Вот-вот, именно так. Сейсеке скажет, что кожа, мол, испортилась в дороге, а сам так и норовит шкуру спустить семщика. Ему любой повод хорош, лишь бы не платить за подводы. Одна надежда, что все 30 семщиков вместе сумеют за себя постоять. Теперь, говорят, они Сейсеке у ворот его дома караулят. Вот какая у нас жизнь, Абай». И добавил с грустью: «Говорят, вон там золото лежит, а приедешь — и медика нет. Когда бедняк в кабале у богача находится, то ни в степи, ни в городе ему житья нет.